У нас следующая секция, которая будет посвящена тому, что мы хотим рассказать о компетенции Craftway, о нашем опыте и перспективах с точки зрения разработки высокопроизводительных вычислительных систем. Презентацию будет делать наш специалист по HPC Сергей Ковалов. Опыт у него большой, и он является лидером в Craftway по разработке подобных систем. Значит, собственно говоря, вот сама компетенция у нас сложилась довольно давно, но некоторое время тому назад, точнее год, она получила новый толчок в связи с тем, что большое внимание обратили на графические ускорители, их использование. Столкнулась нас этому компания NVIDIA.
Итак, всем доброе утро. Меня уже представили, меня зовут Ковалов Сергей, я являюсь руководителем направления. Видно нормально красную точку? Вчера было очень плохо видно. Я являюсь руководителем направления в области высокопроизводительных вычислительных систем. И сегодня наш доклад будет посвящен теме компетенции нашей компании в области разработки высокопроизводительных систем. Итак. Какие области нашей компетенции мы видим? Ну, самая первая область – это аппаратное решение. То есть вы все прекрасно понимаете, что без какого-либо аппаратного решения, по сути дела, никакой вычислительной инфраструктуры, даже обычной вычислительной системы, быть не может. Наш, так скажем, мейнстрим или наше основное направление – это процессор на базе Intel, Intel Xeon и Intel Itanium 2. Плюс также процессор на базе NVIDIA Tesla, графического ускорителя. Последний пункт по поводу NVIDIA Tesla. Направление достаточно новое и сейчас находится в активной разработке, но вот результаты вы уже видели на стенде, два образца. Это как бы не конец, это, можно сказать, только маленькое-маленькое начало, связанное с именно персональными вычислителями. Если уже речь пойдет о, грубо говоря, больших системах, о тех там гибридных системах, о которых рассказывали, то там мы тоже прорабатываем эти решения и просматриваем варианты. Итак, почему присутствует Itanium? Большинство народу, ну и многие аналитики сходятся в том, что данная система умерла. Оно действительно не без основания. Все-таки системы на базе процессоры Itanium перестали расти, начиная где-то с 2006 года. Они так и остались на одном месте. Вернее, с 2007 года так и остались на одном месте. Но тем не менее, вот здесь вот присутствуют коллеги, которые используют систему на Itaniumах. Если не ошибаюсь, вот, используют. В чем ее плюс? Плюс ее в том, что это одна большая SMP-система. Это раз. То есть нет необходимости заниматься распараллеливанием задачи в случае, если у вас уже есть встроенные механизмы распараллеливания. Ну, например, если вы не использовали MPI, вы использовали OpenMP. То есть вы все прекрасно знаете, что вариант использования кластерного OpenMP, то есть когда OpenMP использует большое количество вычислительных узлов, он тоже есть, но он слабо эффективен. А использование OpenMP внутри одной SMP-системы, оно, допустим, достаточно эффективно возникает. Соответственно, на большом количестве процессоров, то есть система должна обладать большим количеством процессоров. Раньше такое было недоступно. Вы помните, что там еще, наверное, 2006-2007 год, это времена двух ядерных систем. Сейчас там появятся уже 8-ядерные, 12-ядерные системы. Это уже довольно-таки большие вычислительные системы. То есть вы представляете, что в одном юните у вас может получиться 24 ядра. То есть 24 вычислительных процессора. Это большая система. И здесь уже подход к самому механизму распараллеливания. Он будет в некотором смысле меняться. На сегодняшний момент система на базе Intel Itanium – это единственная система, которая способна масштабироваться свыше 1024 процессоров. То есть вот то, что Константин рассказывал, это официальное, на самом деле, разрешение. То есть что система может работать в едином образе операционной системы до 1024 процессоров. На самом деле, некоторое время назад, по-моему, года два назад, было заявлено о результате в 4000 ядер. Ну, вы считаете, что у вас одна система на 4000 ядер. Это и хорошо, это и плохо, с одной стороны. Сейчас выходит на рынок решение, которое на базе процессора Intel Xeon позволяет делать то же самое, то есть позволяет создавать одну большую SMP-систему, использовать высокоскоростные соединения, то есть там используется своя шина, которая довольно-таки эффективна в производительности. И на сегодняшний день, как с точки зрения интерконнекта, так и с точки зрения некоторых других аспектов, у нее нет конкурентов. То есть, да, банально могу привести пример, что производительность данной шины в полнодуплексном режиме составляет 15 гигабайт в секунду. Например, у того же самого InfiniBand, максимальная производительность, это у DDR, по-моему, если не ошибаюсь, это 4 гигабайта в секунду. При этом, как бы, через данную шину можно использовать как шину для MPI-соединений, то есть для вычислительных соединений, как интерконнект, так и для аппаратных соединений. То есть соединение большого количества узлов. Следующее — NVIDIA Tesla. Это наше новое направление, и мы видим очень большие перспективы в этом направлении. И вчера Дмитрий сказал о том, что в ближайшие 15-20 лет рынок HPC будет двигаться в сторону гибридных вычислений. Оно действительно так. Он на самом деле уже частично двигается. Единственное, двигается он не в направлении гибридных, в том плане, что там процессора, есть ускорители различные, а в плане модели. То есть у нас некоторое время назад появился OpenMP реализация, которая позволила несколько проще на уровне директив препроцессора и компилятором делать распараллеливание. Тогда начался, наверное, первый виток гибридных вычислений, когда были гибридные модели, встроенные на базе MPI и OpenMP, которые за счет легковесности создаваемых потоков, OpenMP-шно, в отличие от MPI, вычисления могли ускоряться, там, ну, даже по моему опыту, это там было 15-20% ускорения. Сейчас на смену этому решению приходит решение на графический ускоритель. То есть решение, которое позволит ускорять алгоритмы в вашей модели. И на самом деле, там банально, это может быть ускорение некоторых специализированных процедур SLAW. Ну или BLAST, то есть математики. Но не обязательно там может быть может быть необходимость создавать ваше собственное ядро, то есть вашу собственную модель там, в GPU. Потому что она, по сути дела, ничего не делает. Но у вас основное время занимает перемножение матриц, там, счисления. Эти процедуры также есть описанные, имеют математическую подложку в виде математических библиотек на графическом ускорителе. И его можно задействовать. И в итоге вы получите не портированную, а ускоренную модель. То есть, вот тоже понимаете, что есть такое понятие, как портирование. Это когда вы стараетесь перенести либо весь код, либо большую часть кода на аппаратное, на ускорение графическое. А есть ускоренный код. Это когда у вас некоторые куски вашего кода стационарного, они ускоряются. То есть ускоряются при умножении матриц, при умножении векторов, различные операции. Также область нашей компетенции — это идеология. Это SMP и MPP системы. Ну, не совсем, конечно, корректно писать такое сравнение, потому что MPP — это все-таки массивно параллельные системы, это более к кластерам, то есть SMP, больше к архитектуре. Но эта запись была сделана только по одной простой причине. А именно по той, что у нас есть решение, позволяющее делать как одну большую SMP систему, и она причем считается кластерной. Кластер она считается за счет своей архитектуры. За счет того, что там есть архитектура Blade системы, когда у нас есть единый шасси и большое количество маленьких узлов. Эти маленькие узлы на аппаратном уровне объединены между собой. И физически для операционной системы это получается как одна единая целая большая машина. Примеры MPP систем в нашем опыте тоже есть. Вот Константин вчера рассказывал о том, что система, находящаяся на нефтегазовой компании, там, была на 14-м месте, по-моему, да, Костя? Вот. Это классическая MPP-система, большое количество вычислительных узлов, некий интерконнект, и взаимодействие осуществляется на базе стандартной модели, либо же на базе специализированных моделей. Также хотелось бы на самом деле заметить, что вот SMP-система, в частности то, что вот стоит у вас, вы, я так понял, используете для распараллеления чисто MPI модель?
Нет.
OpenMP тоже. Вот у вас на самом деле есть еще некоторый механизм, называется Shared Memory, то есть, который в некоторых случаях объем работы с большими объемными данными, он тоже может ускорять. Поэтому, вот опять же, подход такой вот системы, некоторый универсальный SMP, то, что ну, как обычно приводит пример, самый простой пример. Как аллоцировать там 1 терабайт пространства. То есть у вас есть SMP-система с памятью в 1 терабайт пространства. Это уже абсолютно реальность. То есть мы уже ушли с того века, когда там в системе может быть там, максимум 36 гигабайт. Сейчас это 1 терабайт памяти можно. То есть вы просто делаете allocation 1 терабайта памяти и работаете с этим объектом. А он уже распределяется в большой системе. Либо же вы делаете это как в случае с MPP-системой. Вы занимаетесь тем, что вы высматриваете количество участвующих процессов, то есть количество распараллельных процессов, выстраиваете данные, выстраиваете, скажем так, некое подобие куба, там, может быть, двухмерный массив и так далее, разбиваете данные таким образом, чтобы они примерно были одинаковы на всех узлах, то есть как делаете выравнивание, чтобы у вас не было того, что там где-то посередине или там у каждого был дисбаланс. И производите распараллельно. То есть все-таки проще написать один аллокатор на терабайт, чем выстраивать целую формулу подсчет того, как правильно разбить данные.
Ну и плюс добавлю к выступлению Сергея, то, что в современных питательных машинах можно сделать объемы оперативной памяти, не зависящие от количества процессоров в системе.
Ну, это на самом деле, я скажу, даже не совсем так. Это не современный тайм, это даже на зеленых системах есть. То есть, одна из последних систем, то, что у нас пока еще не анонсировано, но выйдет, она позволяет на базе зеленов делать все то же самое, что вот у вас, допустим, было на тайме. То есть, делать одну большую SMP-машину с большим количеством памяти. Третья область аппаратная – это инфраструктура. Это система хранения данных. То есть тут уже велся диалог о том, что у людей была система хранения данных для получения изображений до 25% от общего числа. Вот, они использовали. Не секрет, что мы уже отошли от тех времен, когда у нас все данные хранились на одном винчестере. Сейчас объемы данных могут колебаться от 1 терабайта простенького до нескольких там, уже петабайты, может быть, даже экзабайты. И все зависит как бы от вашей направленности. Если у вас интенсивная работа, то у вас, помимо того, что у вас петабайты данных, у вас должно быть еще и быстрое хранение. Должна обеспечиваться некая система, которая бы позволила масштабироваться как вверх, то есть по количеству терабайтов, так и в сторону по количеству этих систем. И при этом быть более-менее прозрачным. То есть, мы как раз-таки занимаемся тем, что высматриваем ваши перспективы. То есть высматриваем то, что у вас может быть, как бы то, что может быть, на наш взгляд, у вас может случиться. Там, сможем ли мы это угадать, не сможем ли мы это угадать. Здесь на самом деле вопрос довольно-таки сложный, но опыт такого не угадывания, скажем так, а просто реального прогнозирования был. Есть некая компания, Центральный телеграф, ну, те, кто в Москве, они могут знать о таком бренде, как QWERTY, то есть их интернет-провайдер. В 2006 году они попросили нас построить им биллинговую систему. Ну, вернее, аппаратную часть, потому что биллинговая система у них уже была, то есть нам необходима была высокопроизводительная система с системой управления баз данных Oracle. И, соответственно, с дисковым хранением, то есть системой хранения данных. Система была отстроена, была предоставлена. После того, как запустили систему уже непосредственно в работу, за несколько месяцев система превысила просто все запланированные заказчиком ресурсы. То есть заказчик планировал, что у него прирост будет в среднем там, в месяц, не в месяц, а там, за 3 месяца у него будет прирост 20%, а у заказчика прирост стал 70%. При этом заказчик не жаловался ни на архитектуру, ни на что. То есть система продолжала работать. То есть изначально была заложенность по масштабированию системы, в том числе систем хранения данных, и по масштабированию вычислительной среды. Интерконнект, ну это такой иностранный термин. На самом деле это всего лишь межпроцессорное взаимодействие. То есть это тот термин, под которым у нас объединяется InfiniBand, тот термин, под которым у нас объединяются сети типа, ну, Malink, ну, не знаю, там, наверное, кто-то более знаком с Marinet, может быть, кто-то даже знаком с сетями Quadrix. То есть это те сети, которые позволяют несколько приблизиться к межпроцессорному обмену в рамках одного узла. То есть там используются специализированные протоколы, используются специализированные материалы для того, чтобы время доступа одного процессора в данные другого процессора, находящегося там, грубо говоря, вот как берем стойку с 14 узлами, то есть первый узел, чтобы взять данные из 14, оно должно быть минимальным. То есть задержки по времени должны быть минимальными, а скорость передачи должна быть максимальной. Соответственно, у нас есть опыт по использованию различных типов. Ну, InfiniBand, он более стандартный, тут даже говорить нечего. Есть использование системы Quadrix. Система довольно-таки уникальна. Уникальна тем, что она способна масштабироваться там, путем наращивания так называемых рейлзов, то есть наращивания блоков управления. И масштабируется она практически линейно. С хорошей производительностью, с возможностью агрегации. То есть в свое время, когда она выходила, не было еще QDR-ов, не было DDR-ов, был только SDR. И тогда производительность InfiniBand составляла 800 мегабайт, а производительность того же самого Quadrix составлял 900 мегабайт. При этом Quadrix при масштабировании давал где-то 900, 1600 и так далее. Не окололинейное масштабирование. А вот InfiniBand, он, к сожалению, не мог давать такого масштабирования. Более того, при 32 узлах, то есть там до где-то 32 узлов, InfiniBand с Quadrix еще вели себя там более-менее адекватно, то есть прогнозируемо. Свыше 32 узлов, все, InfiniBand начинал проседать, а Quadrix продолжал работать. Но это прежде всего объясняется тем, что на самом деле, хоть как бы в России оно неизвестно, но у него в мире, у системы Quadrix, очень большое количество тяжелых инсталляций. То есть там порядка 4000 и более вычислительных узлов. Это первая область нашей компетенции. То есть прежде всего мы при построении систем отталкиваемся от такого исхода. То есть мы отталкиваемся от аппаратной архитектуры, от идеологии и от инфраструктуры. Вторая область – это программное решение. Ну, вы сами понимаете, что железка с железкой. Там, ей нужно некоторое программное обеспечение, ей нужны некие обвязки тех действий, чтобы не писать там с нуля полностью те же самые преобразования в Фурье, которые есть уже. Если в этом нет необходимости, конечно, как вот у коллег. Ну, прежде всего, это операционная система. На сегодняшний день как бы лидером в области высокопроизводительной индустрии является операционная система на базе ядра Linux. А именно, это компания Red Hat, с которой у нас партнерские соглашения, и компания Novell, предоставляющая SUSE Linux Enterprise Server. То есть это два гиганта в области HPC индустрии. Есть еще третий, есть Debian. Но он не является коммерческим, он больше такой пользовательский, и люди его любят из отношения к архаичности. То есть мы приоритетно мы работаем с системами Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise Server. Следовательно, читая Red Hat, можно помнить одну следующую особенность. Мы были первым российским вендором, кто начал сертифицировать свое оборудование у них, то есть у них была система сертификации, и мы начали сертифицировать оборудование. Что это означало для пользователя? Для пользователя это означало гарантию того, что купленный сервер 100% работает на Red Hat Enterprise Linux, а также на CentOS, а также на Scientific Linux, который сделан на базе Red Hat Enterprise Linux. То есть как бы одна такая сертификация давала возможности пользователю выбрать, либо если ему необходима поддержка, то он выбирает Red Hat. Если ему необходима поддержка, он там привык работать с открытыми и сам все поддержит, он выбирает CentOS, он выбирает Celestia. И опять же, в принципе, в промышленных решениях редко где применяются другие дистрибутивы. То есть это есть три основных монстра: это Red Hat, это SUSE и это Debian. Все остальное, там, другие некоторые реализации, они в конечном итоге по финансовой составляющей, по составляющей обслуживания, они оказываются невыгодными. Соответственно, также присутствует Windows, который, ну, довольно-таки далеко, если не сказать очень, по используемости от первых двух. Но тем не менее это не отменяет этого решения. Это не отменяет того, что есть программы, есть модели, там, в том числе, наверное, и у вас, которые написаны там еще с древних времен под Windows, например. И портирование их, оно может быть необоснованным. Может быть там лень. Может быть вам проще купить тот же самый системы Windows для HPC и работать с ними. У вас есть партнерские отношения с Microsoft, и там вам это выгоднее. Вам проще там пропиариться, вам проще с точки зрения поддержки, у вас давние отношения с Microsoft. Мы тоже также поддерживаем в качестве операционной системы для высокопроизводительных систем и операционной системы Windows. Есть, конечно, ограничения связаны с тем, что часть серверов, а именно, допустим, на сервера с Itanium Windows не ставим, просто потому что он не поддерживается. На сервера Xeon, и в том числе на новую систему, способную там довольно-таки расти высоко, официального заявления о поддержке Windows нет, но она поддерживается. То есть та система сделана на базе, скажем так, это для операционной системы выглядит как обычный сервер. Нет необходимости дорабатывать. Поэтому, да.
Имеется в виду система на зеленой архитектуре с поддержкой новой архитектуры.
Да, с поддержкой новой архитектуры, правильно. То есть та система, то, о чем я говорил ранее, что на Xeon система может тоже масштабироваться там, до 1000 процессоров, то есть уже до 2000 процессоров и до 12, допустим, 12 терабайт памяти, по-моему, если не ошибаюсь. На данный момент можно в будущем, а? 6? Нет, не Xeon.
7.0.6.24.
Xeon. UV, там 12 терабайт. Или 12, или 15. Не 12 терабайт. То есть это достаточно много. Вот. Там уже будет работать полный цикл операционных систем. То есть было оттестировано система Windows на работе с данной аппаратной составляющей. Но она не заявлена как сертифицированная. Почему она не заявлена? По очень простой причине. Мало кто из людей готов заплатить немалые деньги, это действительно будут немалые деньги, за то, чтобы операционная система работала там, на более чем 64 или 128 ядрах. Более того, даже там свыше 4, свыше 8 ядер, кто там идет в стандартной поставке. То есть вы представляете, это большое количество ядер, а политика компании Microsoft, она также коррелирует с этими данными. И отсюда стоимость владения этой системой, она там, только одна операционная система будет стоить больше, чем аппаратный комплекс, например. Поэтому оно не заявлено, но оно поддерживается. Дальше. Математические библиотеки. Ну, тут я, наверное, вам никаких открытий не сделаю. Единственное, скажу, что для нас нет разницы, это коммерческая, либо же это открытая библиотека. Для нас есть только один важный фактор, что это должна быть оптимальная для вас и быстрая по скорости библиотека. Например, вот на сегодняшний день для новой архитектуры, то есть для архитектуры не Халем, вообще для архитектуры не Халем, для архитектуры Коры и выше, есть открытая реализация библиотеки Slava, ну, или библиотеки Blast, называется GoToBlast. По данным многих тестов, она работает быстрее даже, чем МКЛ. Но это ее некоторая особенность того, что она написана полностью на ассемблере. То есть Slava процедуры, они ассемблерные. С одной стороны, это человек проделал огромное количество работы, с другой стороны, получилась очень эффективная библиотека. Поэтому при построении систем мы не подключаемся, как мы не используем только коммерческий, мы не используем только open source, мы используем и тот подход. Например, покупая как бы, вернее, покупая компиляторы Intel, логично купить еще будет и МКЛ, потому как помимо Пласа там есть другие библиотеки. А логично и не купить МКЛ. Есть, допустим, в свое время, ну, уже, конечно, компания закрылась, была такая компания Optima Numerix. Компания занималась тем, что делала очень хорошие, очень качественные математические библиотеки, заточенные под определенные архитектуры серверов. Это наш партнер, но, к сожалению, в прошлом году компания объявилась банкротом и приказала долго жить. А так могу сказать, что некоторые тендеры даже выигрывались за счет того, что была использована данная библиотека. То есть данная библиотека показывала ускорение на системе, для которой она была написана, лучше, чем любая другая. Просто лучше. За счет того, что она долго делалась и специально разрабатывалась за данную систему. Поэтому не стоит как бы рассматривать только открытые, только закрытые. Стоит рассматривать вкупе. И это наш подход. Оптимизация операционной системы. Ну, это такой довольно-таки незначимый аспект, с одной стороны, но с другой стороны, это довольно-таки важный аспект. Потому что на сегодняшний день, допустим, если вы брать операционную систему Linux, там есть очень хорошее развитие. Развитие с точки зрения функциональности. Например, в свое время, а именно года 4 назад, вот Константин игрался с операционной системой Windows на системе, где было порядка 64 гигабайт оперативной памяти. Игрался он следующим образом. Мы ставили драйвер, он ставил драйвер, и благодаря данному драйверу оперативная память превращалась в жесткий диск. Скорость работы данного жесткого диска был, ну, не в разы и не в порядке, а в десятки порядков выше, чем у обычного диска. Но для этого необходимо было поставить, это требовало каких-то усилий. То есть в операционной системе Linux эти механизмы есть достаточно давно. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у вас система с большим объемом оперативной памяти, и ваша задача интенсивно работает с дисковой частью, то есть, допустим, на чтение очень часто, то вполне логично можно сделать так, что часть, кусок памяти представить как файловую систему, разместить на нее задачу, разместить, вернее, не задачу, разместить на нее данные и вычитывать уже оттуда, то есть заниматься быстрым вычетом, потому что данные находятся в памяти, то есть мы работаем с памятью, а память, как известно, это самый быстрый элемент в системе, с которым можно что-то считать. Ну, я не считаю графический ускоритель и память. Это первое. Второе. Есть очень замечательная ситуация, то есть, я не знаю, там многие замечали, может быть, многие нет, на больших системах, там где там не 2, не 4, а там уже 16 процессоров, 8, при запуске там MPI-ной задачи или OpenMP-шной задачи может возникнуть очень интересная ситуация. А именно, у вас вычислительный процесс начнет скакать по процессорам. То есть начнет там на одном, на первом, втором, третьем и так далее. Это прежде всего усиливает, вернее, это увеличивает переключение контекста процессора и тем самым замедляет вычислительное время. То есть процессор может 90%, не 90, там, но 10% времени он будет не считать, а он будет прыгать между процессорами. Такие вещи обычно принято блокировать. То есть в ядре, как в принципе и в ядре Windows, а также в ядре Linux, есть механизм так называемый Sudafinity, который позволяет процессу жестко фиксироваться. То есть процесс, попавший на ядро, он больше не будет прыгать. Это уменьшение переключения контекста, это увеличение производительности. Это действительно реальный факт. То есть производительность, как бы, насколько вот я помню, там за счет этого поднималось где-то процентов на 20 точно. Это первый аспект. Есть второй аспект. Есть аспект, допустим, опять же, если раньше у нас были системы с 1, 2, там, 4 процессора максимум, то сейчас у нас в системе 8 процессоров, вернее 8 ядер. Это, можно сказать, уже становится как стандартной конфигурацией. А дальше идет 16, 24 и так далее. Это уже большая SMP-система. И вы понимаете, что как бы надо разделять задачи вычислительные и административные. Но разделять их нужно только на уровне разделения доступа пользователя. То есть администратор туда-то, пользователь не туда-то. А задача все равно работает в едином пространстве. И возникает ситуация, когда на такой большой системе у нас различные административные задачи. Ну, например, у нас административная задача – это мониторинг системы. как бы вы понимаете, что большие комплексы должны находиться под наблюдением. И не просто под наблюдением, а под наблюдением с точки зрения эффективности работы системы, с точки зрения аварийности. Это может приводить к тому, что агент, который производит наблюдение, он тоже вычислительный процесс. Он тоже начинает использовать процессор, начинает использовать память. Мы получаем очень, очень интересную ситуацию. Наша вычислительная задача, запустившись на всех процессорах системы, она начинает перекликаться с общесистемными процессами. То есть у нас получается так, что на ядре работает сначала общесистемный процесс, потом вычислительный, общесистемный, вычислительный. И опять же происходит занижение производительности. Чтобы это предотвратить, в операционной системе, в ядре даже, правильно сказать, в ядре Linux есть механизм, называемый CPU-SET, который позволяет это делать, который позволяет изолировать процессы. То есть вы создаете два сета. Первый сет – это административная задача, там, допустим, выделяете два ядра. А остальное, все части у вас уходит на вычислительную составляющую. Здесь, конечно, есть аспект, такой некий минус о том, что вы теряете два вычислительных ядра, с одной стороны. С другой стороны, вы себе гарантируете тот факт, что на всех оставшихся ядрах работает только вычислительная задача, а не все остальное. Это значит, что вычислительная задача будет оправданно использовать все ресурсы, ее никто не будет загибать, то есть не будет постоянного переключения контекста с приходом другого процесса сюда. То есть, а другой процесс тоже может быть немаленький по времени счета, то есть он может от миллисекунд колебаться и там, может быть и минуты. Для кого-то минута – это незначительное время, кто считает обычно часами и сутками. Для тех, кто считает не часами, а сутками, неделями. А те, кто считает часами, это на самом деле очень значительный фактор. То есть, посчитав не за 60, а за 61 минуту, это может привести к тому, что люди получат как финансовые, так и вычислительные потери. То есть, данные будут уже не актуальны, допустим. Это тоже входит в область нашей компетенции. И мы рассматриваем любой вопрос в области высокоуровневых систем как совокупность двух данных составляющих. Что позволяет нам наш опыт? Прежде всего, создавать инфраструктуры с нуля. Это значит, что мы строим расчет по всей инфраструктуре. Это то, о чем вчера говорил Дмитрий, мы, собственно, обсуждали, что в России принято не афишировать или же просто банально забывать о том, что вычислительная инфраструктура – это не просто большой пул серверов, большая такая мощная вычислительная ферма. Нет, это инженерная составляющая, то есть это охлаждение, это система пожаротушения, это система кондиционирования помещения, система наблюдения, то есть за температурным режимом и так далее. Все это, оно тоже учитывается. И мы при построении системы с нуля, мы также руководствуемся этими принципами. То есть мы берем в расчет стоимости и в расчет электроэнергии не просто вычислительную систему, то есть вы, как бы по вашим условиям, что у вас есть 30 киловатт и новое помещение, которое там отделяет 16 килобту тепла, можно там, грубо говоря, вентилировать. Мы будем исходить из того, что значит, мы будем проектировать систему, которая полностью будет работать в данных условиях. То есть не значит, что у нас будет там вся вычислительная система 30 киловатт, а УПС, они там в космосе будут стоять и не выделять энергии, не потреблять. Нет, такого не будет. То есть это будет учтено и система бесперебойного питания, и вычислительная среда, и дополнительное, грубо говоря, кондиционирование, если оно необходимо, там, увеличение протока воздуха. Дальше. Построение системы мониторинга. Тоже важный аспект. Опять же, мониторинг должен осуществляться не какого-то элемента, а всей инфраструктуры. То есть, не обладая данными по всей инфраструктуре, а конкретно по элементам, вы можете банально не увидеть проблему. То есть, вы можете не увидеть проблему, что у вас упало напряжение, если, допустим, вы знаете только лишь о том, что у вас там процессор на 100% считает или на 80%. а у вас упало напряжение, это значит, что вероятность сбоя возросла. Если либо же произошло, допустим, переключение у процессорного режима из-за этого, сработали какие-то системы защиты, у вас оборвалась задача, но вы не будете знать об этом. Соответственно, мониторинг должен осуществляться именно вкупе. Далее, помогаем создавать инфраструктуру. Это значит, что мы не только, вот мы создаем или не создаем. Нет, мы также участвуем в объединении с кем-либо. То есть мы можем помочь вам модернизировать текущую инфраструктуру, помочь другой компании, если она идет по вычислительной системе, по вычислительным системам, помочь им в области вычислительных... То есть помогаем оптимизировать инфраструктуру, то есть выстраивать вычислительную инфраструктуру по оптимальным вариантам. То есть это значит, что она будет оптимальна для вас как по цене, по качеству, по стоимости, по потреблению, по эксплуатации. Уникальные внедрения, то есть есть на самом деле пример уникальных внедрений, это и в данном случае имеются уникальные технологии, то есть те технологии, которые либо не применялись нигде, либо они полностью закрыты, и о них нет вообще никакой информации. Ну, сейчас, у нас много времени осталось? Или мы выходим за график уже? У нас много времени осталось?
Времени у нас не осталось.
Нет, ну тогда минут еще можно. Хорошо. Собственно, наши последние крупные проекты, это последний проект где-то с 2007 года, где-то, когда их окончание было. Это гидрометцентр, главная вычислительная обсерватория, геофизическая обсерватория имени Воякова. Ну, я думаю, что есть некоторые, кто знает, что это такое. Вот. Там мы создавали полный цикл. То есть это устроилась вся вычислительная инфраструктура с нуля, в том числе. Все началось от построения комнаты, то есть произошел ремонт серверного помещения, система вентиляции, система пожаротушения, система обеспечения бесперебойным питанием. Также важный аспект, обратите внимание, что до 2012 года мы обслуживаем систему в режиме 24/7/365. Более того, там на самом деле по контракту более жесткие условия решения. И это одно из беспрецедентных в нашей области. Такой сервисный контракт. Основное. Заказчик просто считает. То есть заказчик всегда говорит своим людям, я просто от других слышу, что а мы не знаем, что у нас за система. Мы просто работаем. У нас ее там Крафтвей держит. И второй проект, это более крупный, это уже Росгидромет. То есть все вы слышали о том, что Гидромет модернизировал свои вычислительные мощности в Москве, в Хабаровске и Новосибирске. То есть в Москве стоит довольно-таки большая вычислительная система, которая попала в топ-500 международный по тесту Ленпак, и в российском суперкомпьютерс.ру или топ-50 российский, она тоже держалась некоторое время. Собственно, краткая характеристика ГГО имени Воякова. Что пиковая производительная система 640 гигафлопс, то есть максимально возможная производительность ее. Эффективность по данному тесту 94%. То есть это значит, что мы получили результат, который составляет 94% от максимально возможной производительности. Ну и конфигурация, соответственно, это 104 ядра, 208 гигабайт оперативной памяти. Это SMP-машина. Вот она. То есть это одна большая SMP-машина. Также есть очень важный аспект иерархической системы хранения данных. Вот это вот очень интересный момент. Я, конечно, остальное пропущу. Ну, сразу сделал такую большую поправку. После того, как система вошла в эксплуатацию, буквально через 2 месяца было занято 50% дискового пространства, а еще где-то через 2 месяца система пространства была занята полностью. То есть вы представляете, что какой у людей был объем данных. Несмотря на то, что пришла новая система, и объемы довольно-таки большие. То есть 14 терабайт, но это сырого, там порядка 11 терабайт дискового пространства. И вот оно было занято за 2 месяца. Но при этом задача до сих пор считается, и пользователи добавляют данные. Это как раз-таки заслуга иерархической системы хранения данных. То есть, что это? Вот, предположим, у нас там есть группа пользователей, которые работают с файловой системой. Вот. Файловая система у нас обычно располагается на быстром хранилище, то есть на системе с быстрыми дисками. Это называется первый уровень хранения. То есть, видите, система хранения данных. У нас появляется второй элемент. Ну, не совсем там, понятно, ленточная библиотека. То есть это набор, вернее, это обычная магнитная библиотека, в которой есть набор картриджей. Это второй уровень хранения. Далее используются специализированные технологии, которые позволяют сделать миграцию блоков данных. То есть с файловой системы физически блоки данных перемещаются на ленточную библиотеку, а остальные идентификаторы остаются. Это прозрачно для пользователя. То есть пользователь не знает о том, что его файл уехал куда-то. Пользователь видит все как обычный файловой системы. То есть он видит свой файл, он видит его имя, его параметры. Когда он его запрашивает, происходит обратная перемиграция и возвращение тех блоков данных, которые были смигрированы. Также происходит постоянное сканирование файловой системы, которое позволяет убирать файлы старые по времени. То есть вы не используете файл больше 3-4 месяцев. Зачем он вам нужен на быстрой системе? Он был отнесен в более медленную. Тем самым он освобождает то место, которое занимал на быстрой системе.
Сергей, еще хочу добавить, что сама дисковая система представляет собой набор быстрых и медленных дисков.
Нет.
Там нет?
Нет, это Москва. Там только быстрый диск. Так, ладно, времени у нас нету. Собственно, я думаю, что вы все знакомы с принципами коллективной работы. То есть использовали систему управления заданиями, там, допустим, такие как PBS Pro, или это может быть Torque, это может быть LSF. То есть это система, которая позволяет оптимально работать большим количеством пользователей. Выстраиваются задачи, выстраиваются приоритеты и отправляются на ресурс. То есть, как бы, вы все понимаете, что ученый мир, он хоть, конечно, монополистичен, но он тоже иногда понимает, что он не один в этом, как бы, в этой системе. И вот можно сказать, допустим, по примеру того же самого Росгидромет, что там есть пользователи, которые запускают задачи больше, чем 16 ядер. Таких пользователей несколько. Вот в данной системе 104 ядра. То есть пользователи, 10 пользователей – это уже 160 ядер. Они не могут работать. Используя систему управления заданиями, они могут работать. Задача запустится, конечно же, не сразу же. Выстроится некий список исполняемых задач. И на основании этого списка будет происходить выполнение. Но пользователь уже не заботится о том, что он должен отследить тот момент, когда же он появится в системе свободное место, чтобы запуститься. Это вот то, о чем я рассказывал. То есть в Москве, к сожалению, в качестве системы фронтенда, то есть той системы, на которой работает пользователь, использовался тот же самый вычислитель. Он был разделен на два аспекта. Первое – это система фронтенд, это некоторая специализированная жесткая изоляция, которая состоит из 8 ядер и 16 гигабайт оперативной памяти, где крутятся системные процессы и пользователи. То есть пользователь, войдя в систему, он работает вот в этом пространстве. Выйти за него он не может. Только запустив задачу, он попадает уже в ядерное пространство, в вычислительное пространство. Ему доступны остальные ресурсы. К сожалению, много об этом проекте я говорить не могу, так как это не наш проект, но тем не менее. То есть Гидромет, та большая вычислительная система, мы выступали как субподрядчик по инфраструктуре вычислительной. То есть мы занимались построением вычислительной структуры, выявлением, как это написано, позволили избежать дальнейших проблем. То есть были выявлены некоторые тонкие моменты в этапе начального планирования, то есть и эти моменты могли там, буквально после ввода в эксплуатацию стрельнуть. Работы вели в трех регионах. То есть мы строили систему сразу в трех регионах. Это Москва, Хабаровск, Новосибирск. Работы велись практически одновременно. Собственно, вы понимаете, что это не так просто вести в трех довольно-таки отдаленных регионах. И происходит дело в трехчасовых поясах. То есть Хабаровск это плюс 7, Новосибирск плюс 3 от Москвы. И тем не менее, как бы в итоге к конечному финальному подходу все три системы были готовы и работали одинаково. Дополню также, что большая гидрометская система была построена на базе той архитектуры, которая была разработана для ГГО. Ну, в том плане, что она была масштабирована. А регионы были уже отмасштабированы системы московской, то есть просто уменьшенная копия московской системы. Ну, собственно, наш подход – это оптимизация всей инфраструктуры, использование специфических механизмов ядра, то, о чем я вам рассказывал. Различные утилиты и библиотеки. Вот, например, поведенка AutoBlast. То есть мы подходим не просто к тому, что нужно вот, упереться в задачу, но и к тому же, что нужно смотреть на инфраструктурную составляющую. Будем рады помочь вам. Спасибо. Единственное, что я сейчас я просто возьму, дополню. На самом деле, касаемо предыдущего слайда, вот, касаемо инфраструктуры, я забыл упомянуть, хотел сказать. В той же самой Москве была одна учительная задача, которая на одном комплексе считалась 4600 секунд. Вот, благодаря просто использованию, то есть тюнингу операционной системы, время уменьшилось на 1000 секунд. Ну, так просто. То есть понимаете, что не всегда тюнинг может осуществляться на механизмах именно там математических.
Значит, Сергей представил, постарался. Немножко он переборщил со временем, которое нам было выделено. Вопрос вот по именно по компетенции Craftway как такового в этой части изложен достаточно абсолютно полностью. Практически любое решение, которое у нас есть, оно сопровождается от проектирования и до конца его жизни. Говоря вот и территориально, и по нашей поддержке с точки зрения компетенции в области как инфраструктуры, программных решений и так далее. Если есть вопросы?
А вот если не секрет, вот в Росгидромете сегментирование административной и пользовательской частей, оно на какой технологии основано?
Не секрет, я уже говорил, это обычный ядерный механизм. Называется ЦПУСЭТ.
Просто CPUSET, да?
Да. А. Ну, как сказать, не просто, это механизм ядра операционной системы. То есть, так как вы им пользуетесь, есть уже специализированные обвески, которые позволяют в момент загрузки выделять это все. Вот и все. А так это общее ядро, ядерный механизм.
А вопрос безопасности?
Безопасности чего?
Но довольно часто пытаются отделить как можно сильнее административную часть от пользовательской, чтобы не было влияния.
Ну, дело ну вы знаете, здесь не может быть никакой безопасности по одной простой причине, потому как счет ведется математический счет. То есть, если у вас есть административная функция, вы что, думаете, что вы можете внедриться, не сможете внедриться в память ее? Нет, не сможете. Но, во-первых, я сейчас дополню. Нет, вы не сможете внедриться в память по двум причинам. По механизму самого ядра. То есть вы понимаете, что у вас два процесса не могут использовать один регион памяти. У вас ядро запретит. Первое. И второе, то, что административная часть, то есть вся административная часть и вся вычислительная часть, они работают в изолированных средах. То есть там изолированные по памяти. Но это за счет архитектуры NUMA. То есть изоляция ведется такая, что 16 гигабайт оперативной памяти это физический сервер, по сути дела, то есть он выше него не может прыгнуть. Если он запросит больше, то он не пойдет в другой регион. Он не может адресовать регион вычислительно.
А что касается уязвимости самой операционной системы?
Ну, вы знаете, это можно исходить из того, что администратор может потерять пароль, и он придет просто и возьмет его. То есть тут надо исходить из вопроса построения безопасности не самого вычислителя, а около вычислительной среды. Вычислитель – это та единица, которая должна давать максимальную производительность. Построение безопасности внутри этой единицы приведет к тому, что у вас максимальной производительности не будет. У вас вся максимальная производительность ведет на вашу безопасность. Вот и все. Поэтому всегда выстраивается около вычислительной среды. То есть это вы должны ее ограничивать, а не в ней. И это нужно тоже понимать, что ну, банально у вас там есть система наблюдения ваша там, по безопасности. Эта система наблюдения 90% времени кушает 4 ядра и 16 гигабайт оперативной памяти. Вопрос. Какова эффективность вычислительной системы? Как минимум минус 4 ядра и 16 гигабайт оперативной памяти.
Но у вас это в любом случае наблюдать из-за CPUSET-а?
Нет, вы путаете. Вы путаете тот факт, то, о чем я говорю. То есть то, что здесь как бы было выделено для пользователей. То есть если я пользуюсь, если у меня задача будет есть 4 ядра, то у меня пользователи работать не смогут на системе. Вот. И это первое. Второе, то, что эти 4 ядра не могут не в пользовательском пространстве быть адресованы, они могут быть в вычислительном пространстве адресованы. И суть вообще сама любой вычислительной системы это максимально решать задачи за максимально короткое время, без каких-либо помех. Поэтому данные системы, они по минимуму защищены. То есть там защита базовая уровнями паролей, уровнями доступа, не более. И это нужно понимать. Вся основная защита по вторжению, по вирусам и прочим, она строится вокруг.
Ну, я к чему это затеял? Потому что сейчас довольно модное направление с технологиями виртуализации. То есть вот вы их как бы в эту сторону не ходили.
Ну, понимаете, я понимаю, в чем вы клоните. Вы клоните к облачным вычислениям и так далее. Не путайте облачные вычисления и высокопроизводительные вычисления. Облачные вычисления – это некая виртуализация вашей стандартной работы. Высокопроизводительные вычисления – это не стандартная работа, это исследовательская работа. Это либо исследовательская работа, либо там постисследовательская. То есть вы представляете, что у вас для того, чтобы там рассчитать задачу, процессор делает несколько циклов, да? То есть и сюда еще вклинится виртуализация, в итоге ваш конвейер получается такой вот. Время счета замедляется, это как минимум. Ну, а как вы думаете, виртуализация, она что, ничто не кушает?
Ну, на самом деле, просто это довольно большая тема, там есть разные технологии.
Это правильно, это большая тема. Я поэтому вам говорю, что вы не путайте. Вычислительные системы, они не строятся по принципу облачных вычислений. Облачные вычисления – это немножко другое. Это более маркетинговый подход для основных задач, то есть для задач, которые там у вас инфраструктурные. Вам необходимо там организовать почтовые системы, файловые системы и так далее. Оно больше к ним сходит. Но никак не к высокопроизводительным задачам.
Хорошо, я понял. Спасибо.
Ну, в области, на самом деле, облачных вычислений, в области центров обработки данных у нас есть отдельное управление. Оно достаточно развивается, но оно на самом деле не сильно связано. Это совершенно другое направление.
Они не могут быть связаны, это немножко другие понятия. Так.
У нас сейчас по нашему планграфику демонстрации использования персональной экспозиции. А вчерашний вопрос, который был не закончен, который нужно было рассмотреть, предлагать.